Глава 10. Еще дважды, играя на пыльных склонах, я видел, как отец тащит к мусорной яме зверей, которых забил до смерти. Оба раза я наблюдал за ним, не смея пошевелиться. Порой в моих воспоминаниях в эти моменты у него мамино лицо или их смешанные черты, которые сбивают меня с толку. Но я все же уверен, что это отец. Один раз он нес маленького кролика, а второе животное было так избито, что я не смог его опознать. Два убийства разделяли месяцы. Если отец делал это еще с кем-то, то я не видел. Как никогда не видел, чтобы отец убивал человека. Точнее, я уверен, что впервые увидел это перед своим побегом, и, полагаю, то была уже третья его жертва. К нашему дому пришел юноша. Высокий, молодой и пылкий, в приличной одежде. Я предположил, что он один из богатеев из низины. Когда я открыл дверь, он был жутко раздражен. «Где ключник?» — спросил он, тыча в меня пальцем. «Но где этот грёбаный ключник?» Пришел отец и прогнал меня, так что я устроился на улице, на холодной земле под его окном и пытался подслушать их разговор. Близилось лето, и землю вокруг дома покрывали сорняки, а вот найденные и посаженные мной цветы так и не проросли. Я слышал, как клиент говорит отцу о своих потребностях. Голос его звучал так низко и быстро, что я ничего не мог разобрать. Отец пытался его успокоить. Не сработало, и юноша заговорил еще громче. «Сделай грёбаный ключ!» Вот что я услышал. Отец коротко ответил. «Хочешь серебряный цветок?» — спросил молодой человек. «Хочешь, чтобы я дал тебе цветок, советник? О, они все мне нужны! Все нужны!» На несколько минут повисла тишина, а потом раздался скрежет и размеренный ритмичный стук. Я так и сидел, согнувшись в три погибели и опасаясь распрямиться. Слушал удары и ощущал, как от них по дому расползается дрожь. Я не знаю, как назвать охватившее меня тогда чувство. Конечно, в основном это был страх, но также присутствовала и некая убежденность, азарт от того, что я совсем не удивлен, увидев себя там, будто я наблюдал за собой со стороны и мог распознать неизбежность. Ритмичный стук не утихал. Я моргал и трясся, а потом глянул в небо, потеплевшее и потяжелевшее от облаков, и заметил, как мама опустилась на колени, задрав юбку и расставив ноги в канавке между засеянными бороздами. С ее рук валились комья грязи. Я уставился на маму, а она на меня, и мы прислушались. Когда мама вздрогнула и протянула мне руку, я понял, что плачу. Она не обняла меня и не зашептала нежности, но встала и поспешила ко мне через цепляющиеся за лодыжки овощи, а я пошел навстречу. Она сжала мои ладони и, как могла, быстро потащила прочь от дома, за пределы слышимости и видимости. «Вот так», — бормотала мама, — «сюда», и без конца издавала какие-то тихие звуки. «Стоп, подожди», — сказала она, словно бы самой себе, — «а теперь быстро». Она вела меня вниз по склону, по горной пыли мы добрались туда, где я прежде не бывал, казалось бы, невозможно, но я огляделся и даже в том дрожащем состоянии понял, что никогда не видел вот эту группу стволов и ветвей и вон ту трещину в огромной каменной плите под нами, лопнувшую под напором расползающихся лиан. Лесной зверек, быстрый и мохнатый, пробежал мимо так близко, что я сумел разглядеть его зубы. Мама оперлась спиной на дерево. Она все еще держала меня за руки, вытянув напряженные свои, так что я не мог ни отойти, ни приблизиться к ней. «Как в воде», — наконец произнес я и указал в ту сторону. Мама посмотрела на мой палец и вновь на меня. «Как в резервуаре», — продолжил я. Я указывал на лозу, расползшуюся и изогнутую, будто лапы насекомых или конечности морских животных. «А, да», — сказала мама через мгновение, — «морская звезда. Да, наверное, немного похоже». Я высвободил руки и, забравшись на каменный выступ, уселся так, что теперь наши головы были на одном уровне. «Вода в том резервуаре была соленая», — объяснила мама, — «как само море. Помнишь, я рассказывала тебе, что такое море». Ничего такого она не рассказывала, Об этом писалось в книге, которую она мне давала. Я кивнул, стесняясь взглянуть на нее. «На дне морском живет рыба размером больше, чем наш дом», — поведала мама, прищурившись от ветра. «Может, есть такая же огромная морская звезда? Не знаю». «А люди там есть?» — спросил я. «Без понятия. Впрочем, по ту сторону моря живут люди, может, и под морем тоже». Она потерла ладони друг о друга и прошептала в них. «Представь, какими они должны быть. Только вообрази». «Что за серебряный цветок?» — спросил я. «Для чего он?» «Не для чего. Ты ведь хочешь серебряный цветок?» Мама сказала это годливо, но, заметив, как я обхватил себя руками, вздохнула и тихо добавила. «Это то, что ты отдаешь кому-нибудь, чтобы сбежать». Я двинулся вниз к разлому в плите, из которого торчали лозы, и вытащил крошечное крапчатое яйцо. В трещине уместилось гнездо с остатками других яиц, расколоченных изнутри. Взятое мною было целым и мертвым. «Когда мы вернемся?» — спросил я. «Через 2 часа». Я спустился по крутой стороне скалы. Потребовалось несколько попыток, но я все же ухватился за пустившие корни лианы и вскарабкался по ним. Когда я поднял глаза от заросшего мхом выступа, мама наблюдала за мной, чуть склонившись. Она улыбнулась и помахала. Вскоре облака потемнели. Я положил яйцо и вернулся. И мы по тропинке поднялись к дому. Едва мы приблизились, я вновь заплакал и разрыдался еще горше, когда мы увидели, что дверь открыта, но отец остался в мастерской, не издавая ни звука. Мама уложила меня спать, а он так и не вышел. Где-то через полгода после этого мама взлетела по лестнице на верхний этаж, когда я исследовал его пустое пространство. Она практически вытолкала меня из дома и устроила еще одну быструю целеустремленную прогулку к местам, где я никогда не бывал. В тот раз отца я не видел. Когда мы вернулись, он не показался мне подавленным или грустным, но из-за маминого порыва я подозревал, что тогда он вновь убил человека. Представляя равнодушное лицо отца, я опять испытал страх, но не только страх. В тот раз добавилось что-то вроде приглушенного счастья, коего я не стыжусь. В этот момент мама меня забрала.